И... То есть вот эти переговоры, которые по сделке, которые начались сейчас, они, ну, они, так сказать, имеют стратегическое значение. То есть, если так, ну, по-простому смотреть, то, с одной стороны, это достижение какой-то сделки, по которой будет освобождено какое-то количество заложников, неизвестно, какое количество живых, потому что вот Нетаньяху настаивает на, кажется, цифре 33, но Хамас категорически... Привет, Мария. Привет. Нетаньяху настаивает, я тебя с Нетаньяху перепутала, настаивает
Добрый
на
день, здравствуйте. Извините, чуть-чуть опоздала.
да, но не опоздала, мы сейчас только начали запись. Настаивает на числе 33, причем, что это 33 должны быть живых человека. А, ой, Ириночка пришла, очень рада видеть. Шалом. А Хамас категорически отказывается дать список даже. То есть это наводит на размышления. Значит, так же, как и в прошлый раз, по-видимому, это будет тянуться, это будет затягиваться, это будет как-то, сказать, всячески всеми способами затягиваться, потому что Хамасу выгодно тянуть. Он таким образом остается дольше жив, и у него есть надежда на то, что потом это как-то, сказать, само разрешится, то есть наша война прекратится. А как? Так что Америка войдет уже в период выборов. Это будет тянуться там 2-3 месяца. В Америке начнутся выборы. Никто не захочет уже нас, так сказать, на нас обращать особое внимание. Все эти авианосцы и подводные лодки, которые сейчас тянуты сюда, они уйдут, никто не будет их держать столько времени. Знаете, и все вернется как бы на круги своя, поставят какое-нибудь правительство. Тут вот сейчас Аббас рвется в Газу. Чего он туда рвется? Он рвет, потому что он мечтает получить там управление Газой. Но это же бред с нашей точки зрения. А с точки зрения Америки и Запада это совсем не бред. Они их назовут умеренными и миролюбивыми. Они же сейчас тихо сидят. Но за исключением тех, кого каждый день вылавливает наша армия в Самаре, в Иудее Самаре. Вот, и поставят там кого-нибудь из арабских стран в качестве управления. И самое главное, что там Хамас останется. А начать войну опять нам уже не дадут. А с другой стороны, Иран за это время подготовит, сейчас вот передают последние новости, что там он уже, ну, совсем на последних стадиях уже даже не обогащения урана, а подготовки, ну, всего, что там нужно для запуска ракет, несущих ядерное оружие. Значит, то есть мы сейчас... И вот этот обозреватель говорил о том, что как бы на весах лежит жизнь, понятно, 30 или меньше людей, и вообще будущее существования Израиля. Потому что как только вступят в силу какие-то там переговоры и прекратится война, то это будет начало восстановления Хамаса, усиления, возвращения его силы. Хизбалла будет усиливаться, Иран получит за это время ядерное оружие, и мы поставим смертельную опасность всю страну. Значит, ну вот, такое ужасное, конечно, положение. И к такой ситуации, я не устаю повторять, к такой ситуации приводит то, что у нас нет правительства, которое бы управляло, глядя в Тору. Вот как одна из заповедей, которую евреи получили, входя в страну Израиля, это поставить царя. Ну, с царем там непонятно, какая была ситуация. Я не очень это понимаю вообще. Во всех источниках пишется, что это была заповедь поставить царя. А с другой стороны, когда народ потребовал поставить царя, то Шмуэль страшно был против категорически, он оскорбился, обиделся, и вообще после этого он как бы устранился, потому что он это воспринял как оскорбление Всевышнего и как оскорбление его самого. Аллочка, здравствуйте. Об этом говорил очень подробно Рав Тальберг на уроке. Кто его слушал, я это не буду повторять. Но там очень жесткие условия проговариваются, кто может быть царем. То есть как должен вести себя царь, скажем. Ну, царь должен быть из колена Иуды, потому что это еще Яков в своем предсмертном завещании определил, кто будет царское колено. Вот. И он не должен там умножать жен, не должен возвращать людей в Египет, но это нужно понимать духовно. И мы это обсуждали когда-то на уроках. И он должен переписать своей рукой свиток Торы, держать его под подушкой и читать каждый день. Ну, для чего читать? Не для того, чтобы память тренировать, а для того, чтобы поступать так, как там написано. Потому что, вот как мы говорим, что в Торе есть модели на все случаи нашей будущей жизни, вплоть до конца этого мира. И для того, чтобы понять ситуацию, или для того, чтобы, то есть, что происходит, и для того, чтобы понять, что от нас требуется и как себя вести в этой ситуации, нужно смотреть в Тору. И вот у нас сейчас есть. Так получилось, что в этот понедельник я не могла проводить урок из-за 9 ава. И значит, получилось, что у нас одновременно вот можно и взять и главу Дворим еще, и главу Вайтханан немного. И потому что в Дворим остались очень важные вещи, о которых я хотела сказать. Первая вещь в Дворим – это все те же разведчики. Значит, интересно, сейчас, то есть мы для чего сейчас будем это рассматривать? Для того, чтобы рассмотреть и получить ответ из Торы, что Тора думает по поводу ситуации сегодняшней. Ну, не всей глобальной, а по поводу какого-то конкретного, но животрепещущего вопроса. Значит, это глава Дворим, глава первая, стих 30, начиная с 34-го. То есть это уже то, что вы знаете на память. Значит, когда Бог услышал, это рассказ Моше, он пересказывает то, что было очень подробно написано в книге Бамидбар в главе Шлах, он рассказывает в сжатом виде. Но интересно, что здесь некоторые вещи описываются не так, как Бамидбар. Ну вот сейчас, например, вы услышите одно предложение. «И услышал Бог звук речей ваших, и разгневался», это когда народ стал плакать и обвинять Моше, Аарона, «и поклялся, сказав, никто из людей этих, из поколения этого злого, не увидит хорошей страны, которую поклялся я дать отцам вашим. Только Калев», не знаю, я привыкла говорить Калев, но по правилам вообще надо Калев говорить, «сын Ефуна, он увидит ее. И ему дам я землю, по которой ступал он, и сынам его, за то, что исполнял он волю Бога». Теперь давайте про Калева, как я все-таки делаю ударение. Кто он был, из какого колена, кто мне скажет? Из какого колена был Калев и вообще кто он был как изначально? Кем он был по отношению к Моше, например? Ну, скажите.
Леви? Нет?
Нет. Он был из колена Иуды.
Иуда.
Во-первых. А во-вторых, он был, ну... Это у них там семейственность, конечно, была на все.
Он вроде бы как по Мидрашам, он был мужем Мирьям, не?
Правильно, да. Он был муж Мирьям.
А Мирьям это Леви, и поэтому я думала, может быть, он тоже. Okay.
Нет, нет, но как пара, это не обязательно. Она Леви, а он Иуда. И Эстер, привет. Я тебя не узнала в каком-то прикиде, но... хорошо, да. И он был дедушкой, этот Хур был их внуком. Вот, но сейчас про Калева. Значит, Калев, вот здесь он получил обещание Всевышнего, он получил... что Бог ему даст землю, по которой ступал он. Знаете, ну, не, разведчики даже за 40 дней, они не могли каждый обойти вообще всю Эрец-Исраэль. То есть каждый пошел куда-то там, куда в своем направлении. А куда пошел Калев? Об этом вообще, ну, говорится. То есть вот Калев и Йошуа бен Нун, они были не главы колен, и их Моше как отдельно выделил. И поэтому и он на них возлагал особую надежду. И он, например, Йошуа бен Нуна, он укрепил. Чем он его укрепил? Он очень
имя,
волновался.
Имя поменял немножко.
Имя, да, он Гэ ему добавил. Он был Йешуа, стал Йехошуа. Йехошуа. То есть Гэ ему добавил. Ну, есть разные мнения, кстати, когда он ему добавил, но во всяком случае это он ему добавил. И так вот он, так сказать, на это рассчитывал. А Калев, он сам... решил, как он укрепится. И куда он пошел прямым ходом?
На могилу праотцов.
Хеврон, да, совершенно верно. Он пошел в Хеврон. То есть он чувствовал. Они же заранее знали, по-видимому, там и разговоры были на эту тему, что они идут для того, чтобы воспрепятствовать вхождению, завоеванию Эрец-Исраэль. И он чувствовал, что он должен как-то укрепиться. Значит, Хеврон — это особое место. Вы знаете, что Сара еще с Авраамом, у них было, ну, было несогласие по некоторым ключевым моментам. Авраам, он был глобалистом, ну, он как хесед, он все хотел распространять, давать. И он хотел сразу всем дать идеи иудаизма и сразу всех в монотеизм, так сказать, всех просветить, чтобы все поверили в единого Бога. Сара же, как гвура и как вообще женщина мудрая, она стояла на том, что нужно идти от национального к глобальному. То есть нужно сначала создать национальный очаг, ну, то есть хотя бы семью и клан, уже не говоря о народе, а потом уже распространять это на другие народы. И когда Сара умерла, то говорится там, вы помните, что умерла Сара в Хевроне, и пришел Авраам хоронить Сару. То есть Авраам был в Бершеве, он там с филистимлянами был их духовным руководителем. А Сара, она, так сказать, она оставалась именно в Хевроне, потому что Хеврон она видела как будущий, вот эти, будущий росток вот этого дома еврейского, и там была могила праотцов. Знаете, что может быть осуществлять как бы большую связь со Всевышним? Есть такое мнение, что у нас связь со Всевышним, ну это действительно так, изначально она идет через праотцов. То есть поскольку все праотцы и праматери, за исключением Рахель, похоронены в Хевроне, и там должна быть так же, как и на Арабайт в Иерусалиме, там должна быть какая-то особая связь со Всевышним, несмотря на то, что мы говорим, что главный канал связи, он находится в храме, ну, через храм проходит, который должен стоять на Арабайт, на горе. Но Хеврон — это второе по святости место. И он пошел туда. И вот это вот его как бы укрепило. Значит, вот но нужно запомнить, что он пошел в Хеврон. Теперь я хочу сделать вот на что акцент. Смотрите, мы до сих пор, я часто повторяла, потому что это у меня просто больное место. Значит, я часто повторяла сейчас. Точку. Что открыть? Да. Я часто это не презентация для меня. Я часто повторяла, что огромная ошибка была, ну, можно сказать, базовая ошибка, которую сделали евреи при завоевании Эрец-Исраэль, это то, что они оставили другие народы. То есть вот те народы, которые много раз в Торе повторяются, что они должны были их либо изгнать, если они согласны будут уйти, либо полностью уничтожить. Уничтожить, ну, вопреки всяким современным, так сказать, моральным представлениям и женщин, и детей мужского пола, всех. Потому что иначе, это тоже во многих местах повторяется, они не дадут вам правильно жить в этой стране. Ну, со всеми, так сказать, вытекающими плохими последствиями. На простом материальном уровне, что это означало? Это означало две вещи. С одной стороны, это отсутствие безопасности. Это то, что вот у нас сейчас происходит. Чему это соответствует в нашей актуалии, но это не совсем как бы... С одной стороны, это не совсем наше, но с другой стороны, это и наше. Тоже сейчас очень-очень важная актуалия, то, о чем я, с чего я начала вообще. Значит, во время войны за независимость была сделана... Вот сегодня был урок... Я так прервалась. Урок с Хавой Куперман. Кто-то из вас там присутствовал? Ну, я там, как всегда, значит, вопрос задавала. То есть я хотела... Она говорила о том, какие вот ключевые ошибки мы сделали там во время наших войн. Но это не главная тема была, но в частности, она об этом говорила в 67-м году. Я спросила, что... Но вот она ничего не сказала про войну за независимость. Но в войне за независимость это самая, ну, такая бросающаяся в глаза была вещь, что это был шанс, но просто который нам Всевышний дал в руки на блюдечке. Что арабы бежали, сами же арабские страны, которые на нас нападали, они и их поощряли в этом бегстве, чтобы они убежали, они тут бомбят хорошо, значит, нас сотрут с лица земли, а потом они вернутся уже на свободное место. И что в результате? Да, и надо было, ну, чуть-чуть им, так сказать, дать еще повод маленький бежать. С одной стороны, не препятствовать, конечно, этому, это вообще об этом речи не могло быть. Но с другой стороны, еще их немножко подтолкнуть к этому. И представьте себе, какой бы проблемы у нас не было внутренней сейчас, которая у нас раздирает и которая нерешаемая. Это иудеи, территории так называемые, но все с этим связано. Представьте себе, сколько жизней было бы сохранено. То есть вся кровь, которая в терактах лилась, начиная там с 48-го года и до нашего времени, она вся как бы результат вот того, что не воспользовались случаем убрать внутренних арабов. Внешние страны арабские, они бы, конечно, остались, они представляли бы для нас угрозу. Но представьте себе, насколько другая была бы ситуация. Значит, почему так получилось? Потому что, с одной стороны, вот Хава Куперман говорила, она акцент делала на то, что как правительство, которое... основывала государство Израиль, которое, конечно, совершенно фантастические вещи сделала. Например, объявила о независимости в совершенно невозможных и невероятных ситуациях. Вот Бен-Гурион пошел на это. Но они состояли в основном из... они имели левую социалистическую идеологию. Но это так получилось, потому что, вы знаете, это вот эти первые алиот, которые ехали из России, во многом были там социалисты и вообще противники там режима, которые не могли уже там жить. И у них были вообще изначально, ну, не обязательно, но у них были изначально вот эти вот идеи об идеальном мире. Знаете, а идеальный мир, он включает всеобщее братство, равенство, любовь и мир. А ну и как же это наши двоюродные братья, как же мы их выгоним? Я слышала вообще на семинаре Рава Тальберга, ну, другом не этом, том Бейт-Медраша, который мы слушаем. Такое мнение, это не он высказал, что нельзя было выгнать всех арабов, потому что была такая мысль, и сейчас она есть, что многие арабы, особенно христиане, но даже и мусульмане, что они на самом деле евреи. Это мне уже давно Валера, мой муж, говорил, что он считает, что... Ну, вы все замечаете, как отличаются арабы-христиане от мусульман, да? Что христиане во многом это евреи, которые в разных, на разные периоды, когда находилась Эрец-Исраэль под властью, там без конца же власть менялась, так когда они находились то под Османской империей, а до этого под крестоносцами, а до этого еще там под кем-то. И каждый раз были гонения, притеснения, и надо было переходить в ту веру, которая сейчас вот была властвующей. Значит, получилось так, что мы не знаем, кого мы изгоняем, что возможно, что мы изгоняем евреев настоящих. Но вы понимаете, с другой стороны, насколько вообще это невозможно определить, это только Машех сможет определить, кто там еврей, кто не еврей. И, ну, как минимум, может быть, обычно в таких случаях декларацию лояльности дают. Ну, не знаю. Короче, вот мне, я вам это рассказываю, потому что для меня эта точка зрения, она для меня новая была. И я никогда об этом не думала, что вот тогда еще этим могли руководствоваться еще Бен-Гурион и Голда Мейр, которая там стояла на коленях в порту и плакала, чтобы арабы не уезжали. Вот. Значит, что материально, на материальном уровне, что означало вот это то, что мы оставили народы, населяющие Эрец-Исраэль, то, что было по Торе запрещено. Значит, с одной стороны, это безопасность, и вот эти, повторяю, реки крови, которые лились и продолжают литься в терактах. И это просто, это дикость. Это, ну, как сказать, это дикость нашей жизни. Вот мы вынуждены, мы живем в такой ситуации, что мы просто, мы бы не выжили, если бы мы каждый раз по-настоящему вот переживали вот этот ужас этой ситуации, когда в своей собственной стране еврея убивают за то, что он еврей и живет в своей собственной стране. То есть у нас уже как-то притупилось вот это. Конечно, каждый раз мы переживаем, но на самом деле это просто это невозможно ни понять, ни принять, ни пережить. А мы уже, чтобы как-то, понимаете, выжить, у нас уже притупилось ощущение. Но на самом деле это безумие. С другой стороны, что тогда было важно, особенно, и об этом Тора говорит и не в одном месте, это вы все знаете, что если вы их оставите, то они будут для вас, ну, примером подражания, и вы будете как склоняться к служению их идолам. И это действительно, да, происходило. Откуда вообще вот это все идолопоклонство бралось, которое периодически, вот мы читаем там уже истории разных царей, и этот царь допускал идолопоклонство, и тот допускал, и этот допускал. Откуда оно шло? Оно все шло от вот этих вот бывших жителей бывшего Эрец-Кнаан, которые остались на территории практически каждого колена. А поскольку вот эта страсть, стремление к идолопоклонству, оно было невероятно сильное, И мы говорили когда-то о том, что мудрецы молились после разрушения первого храма, чтобы Бог убрал вот это непреодолимую страсть к идолопоклонству. И он ее таки убрал, но нам сейчас совсем не хочется строить идола и там ему поклоняться. Но у нас другое, у нас современное идолопоклонство очень даже существует. Вот. Так, но он заменил ее другой страстью. Не хуже, не лучше. Значит, то есть, но это на материальном уровне. И, кстати, за идолопоклонство, это одна была из причин, ну, трех, как бы, этих смертных грехов, убийство, идолопоклонство и разврат, из-за которых был разрушен первый храм. То есть безопасность и скатывание к идолопоклонству – это было результатом того, что оставили частично, так сказать, жители Эрецкнан. Но вот что это еще означало на духовном уровне? По Кабале вообще по Кабале другие народы – это ну, как эгоистические желания. Значит, давайте вот отталкиваться от того, что такое Израиль, Эрец-Исраэль, да? Земля Израиля – это земля Израиль. Вы хорошо знаете, я не смогла сейчас сделать еще пока презентацию. Израиль, но вы знаете, это Яшар-Эль. То есть Яшар-Эль – это Юд-Шин-Рейш, это Яшар, а потом Алиф-Ламед – это Эль. Яшар-Эль – это когда ну, желания человека, они направлены на связь со Всевышним. То есть это его преобладающее желание, и остальные желания, это они ни в коем случае не конкурируют с этим главным желанием. И вот Йошуа бен Нун, который ввел евреев, завоевал Эрец Кнаан и должен был превратить ее в Эрец Исраэль. Он должен был, по идее, превратить, ну, как перевернуть желания людей. То есть у них мораль, мораль должна была стать моралью по Торе. То есть стремление ко Всевышнему, к служению Всевышнему. В противоположность. Теперь давайте посмотрим на слово «кнаана». «Кнаана». Эрец Кнаанан. Значит, Эрец Кнаанан – это Хав, Нун, Кн, потом Айн там идет, и Нун Сафит. Кнаанан. Значит, вот этот корень, если его найти в корневом словаре, давайте посмотрим, что он означает. Нихна – это сдаваться, подчиняться. Это корень образует глагол в биньяне нефаль. Леги кана, них, гу нихна. Нихна – это значит, он сдается, подчиняется. Теперь кния отсюда – это подчинение, капитуляция. В нефале существительные образуются так же, как в пале. Кния. Дальше. Легахния. Это биньян-эфиль. Это подчинять, то есть сделать так, чтобы кто-то подчинился. Подчинять, покорять. И ахнаа, как образование от глагольного существительного биньян-эфиль, это покорение. То есть это подчинение своим желанием, это подчинение, это капитуляция, это отсутствие вот этой внутренней работы духовной. И мы знаем, что действительно Всевышний, он сказал еще про отца, он сказал, что я вам отдам эту землю, когда уже исполнится мера их грехов. То есть вот сейчас еще они недостаточно нагрешили. То есть еще уровень их не такой ужасный. А вот когда уже мера их грехов исполнится, тогда они будут заслуживать того, чтобы быть изгнаны. Значит, ну как такое... Наглядный пример этому, это что когда, вы помните, наверное, какой наглядный пример, вот на каком уровне все-таки еще приличном они были во времена праотцов, и на каком уровне они были, когда уже Йешуа Бен-Нун вводил евреев в Эрец-Кнаан. Мы когда-то говорили об этом на уроке, но вот вы, может быть, знаете, независимо от меня, какие вот два примера из одного периода и из другого? Кто-то помнит? Ну, я скажу, это не так просто вспомнить. Во времена праотцов, но после того, как Йосефа продали, вся эта история ужасная с продажей Йосефа, получилось, там говорится, что и отделился Иуда от братьев. Ну, у них, они стали там обвинять друг друга, в общем, у них там возникло несогласие. И дальше рассказывается вот эта вся история с Тамар, с его невесткой, как он ее обманул, в общем-то, а она совершенно законно его обманула. И как она его обманула, она, значит, переоделась в женщину такую, легкого поведения, села у дороги, а он тогда потерял жену, был не женат, и он, так сказать, к ней завернул. А потом, поскольку он ей не заплатил, но отдал ей свои ценные вещи, так он хотел это назад, значит, заплатить. И когда он послал слугу с платой, там он должен был то ли ягненка, то ли барашечка, ну, в общем, кого-то. И вот этот слуга стал спрашивать, где тут вот эта вот проститутка, которая сидела. То жители страшно возмутились и сказали, что нету у нас такой, не сидит тут никогда такая. То есть для них это было как оскорбление, знаете, вот это так-то трактуется комментаторами, что предположение, что там недалеко от этого переносного храма сидит женщина такая, это просто для них было вообще оскорбление. Теперь, с другой стороны, при вхождении в Эрец-Кнаан уже во времена Йешуа Бен-Нун, два разведчика, которые пошли, они только вошли в страну, и куда они сразу попали? Они сразу попали к этой...
Такой же женщине.
Что?
Такой же женщине.
Вот к такой женщине, да. То есть это было уже совершенно нормально. И прямо первое, куда они попали, так они к ней попали. Вот, но она как раз оказалась высокого духовного уровня. И потом по... Медрашу Йешуа Бен-Нун на ней женился, сделал Гиюра, он на ней женился. Ну, то есть она спасла этих разведчиков, но неважно, это, так сказать, показывает уже, во что превратилась страна. Так вот, смотрите, Исраэль — это моральный облик уже людей, которые правильные, которые населяют Эрец-Исраэль. То есть они в состоянии построить храм, они в состоянии привести Машиаха. Это то, что, так сказать, к чему стремиться нужно. А Кнаан – это вот эти вот все эгоистические желания, с которыми человек не борется, он сдается, он уступает им, они его покоряют, подчиняют. Вот такой, кстати, комментарий я не видела. Это я, скажу, на свой страх и риск вам так говорю. Но именно трактую «кнаан» слово. Вот. В том комментарии, который я читала, это называется желание Кнаана, оно называется пустым желанием. Но что такое пустое желание, это непонятно. А вот желание Израиль, это прямо к Творцу, чтобы люди, находящиеся под началом Иешуа и под, ну, началом Моше еще раньше, объединяясь между собой, устремляясь к Творцу, создали условия для раскрытия Творца вот в том человечестве, которое они хотят создать. Теперь, вот что сделал Калев? Значит, вот в этом контексте. Вот Калев, он как раз показал, вот как бороться с этим эгоистическим началом. Понимаете, значит, когда делили землю для 9,5 колен, сейчас я прочитаю отделение земли. Но отделение земли это еще в Бамидбар. Там очень длинно это рассказывается. А здесь вот эта короткая фраза, которую я прочитала, я сейчас повторю, что Маше рассказывает, что только Калев, сын Ефуна, он увидит ее, эту землю, и ему дам я землю, по которой ступал он и сынам его. То есть теперь вы понимаете, что какая это была земля. Это был Хеврон. И вот я нашла в книге Йешуа, это пророки Навиима, там, где описывается в книге Йешуа, описывается завоевание и деление земли. Как делили землю? Делили по жребию вообще. Кто делил? Сейчас я вам прочитаю такой сравнительно короткий отрывок. Вот что получили в надел сыны Израиля в земле Кнаан. Что уделили им Элазар, священник. Элазар – это тот, кто был после Аарона. И Йешуа, сын Нуна. И главы семейств колен сынов Израиля. То есть это были те, кто делил землю. Теперь как делили? По жребию надел их, как повелел Господь через Моше, о 9 коленах и половине колена. Половина колена какого? Почему половина колена? Как
Минаша.
наша. Потому что другая половина, она там, в другом берегу Иордана. Захотела взять. Ибо, значит, тут Рино подтверждает, ибо дал Маше надел 2 коленам и половине колена за Ярден. И левитам же не дал надела среди них, ибо от сынов Йосефа произошли 2 колена, Менаше и Ефраим, и они не дали левитам части в земле, а только города для жительства, с предместьями их. Я спросила Рава Тальберга на Бет-Медраше, что всегда меня это интересовало, что там в Торе говорится, что ну вот еще бы, какое должно, сколько земли должно окружать еще каждый город. Так почему, зачем же им эта земля, если они на земле не должны были работать? И, ну, Тальберг сказала, где же дачу построить, и где отдыхать, и где там морковочку посадить, и зелень. Ну, в общем, то есть это была и не такая не работа-работа, а вот как я у себя в саду, меня никто не заставляет там цветочки сажать. Ну, вот хочется, сажаю. Вот. Да, с предместьями их, для скота их и для имущества их. Как Господь повелел Моше, так и сделали сыны Израиля, и так делили землю. И подошли, вот теперь мы к Калеву переходим, и подошли сыны Иуды к Йошуа, в Гильгале это происходило, и сказал ему Калев, сын Ефуне, то есть вот сейчас вы увидите, что он жив был, и он вошел-таки, да, в землю. Ты знаешь слово, которое Господь сказал Моше, человеку Божию, обо мне и о тебе в Кадеш-Барне. Кадеш-Барне — это там, где уже они стояли на входе в Иордан, ну, перед Иорданом и где Моше умер. 40 лет был я, когда Моше, раб Божий, посылал меня из Кадеш-Барнеа разведать эту землю. Значит, Калеву было 40 лет, когда вот 9 ава произошел этот грех разведчиков. Дальше они еще ходили, и я принес ему ответ, что было у меня на сердце. Ну, то есть он сказал «хорошо». Два человека сказали «хорошо», Йошуа бен Нун и Калев, и поэтому Бог сказал, что они да, войдут в землю. А братья мои, которые поднялись со мною, вселили робость в сердце народа. Я же в точности следовал Господу Богу моему. И клялся Моше в тот день и сказал: «Земля, по которой ступала нога твоя». Ну, на самом деле, это Бог, он пересказывал слова Бога, Бог ему это говорил. «Будет наделом тебе и сынам твоим навек, ибо ты в точности следовал Господу Богу твоему. А теперь вот, сохранил меня Господь в живых, как говорил он, уже 45 лет с того времени, как...» Что, Ириночка? Что ты говоришь? Я не поняла. Уже сохранил. Да, уже 45 лет с того времени, когда Господь сказал слово это Моше. А Израиль ходил по пустыне. И теперь вот мне 85 лет. Представляете, люди были? Мне 85 лет. Еще и ныне я крепок, как и тогда. Между прочим, сейчас есть замечательные лекции о том, что старость — это вовсе не повод для того, чтобы человек там ослабел и вообще Сюзя, уходи, чтобы человек ослабел и не имел сил. Но крепок я, как и тогда, когда посылал меня Моше. Какова была сила моя тогда, такова она и теперь для войны и для того, чтобы выходить и входить. То есть выходить и входить, это есть разные интерпретации, но здесь это имеется в виду вести за собой народ. Итак, дай мне эту гору, о которой говорил Господь в тот день, ибо слышал ты в тот день, что там Анаким, вот эти, ну, Анах — это великан, да? Это вот как раз то место, о котором говорили эти разведчики, что там великаны, и вообще мы были как кузнечики в глазах. И города большие, укрепленные. Может быть, Господь будет со мной, и я изгоню их, как говорил Господь. И благословил его Йошуа, и дал в надел Калеву сына Ефуна Хеврон. Поэтому достался Хеврон Калеву сына Ефуна в надел до сего дня за то, что он, ну и так далее. Значит, смотрите, на что пошел Калев. Он выбрал, он не выбирал простое место. Он выбрал место, про которое именно все испугались, когда про него рассказывали, что в эту землю заходить нельзя, здесь живут великаны, они нас победят. Вот. И Калев сказал, нет, надо войти в нее, освоить ее, потому что так повелел Творец. И сейчас Калев что говорит Йешуа? Что я принес тогда ответ, вот что у меня было на сердце. Братья мои вселили робость в сердце народа, а я же следовал Богу. Моше поклялся дать мне ту землю, куда ступала его нога, а он пошел в Хеврон укрепляться морально. И вот сейчас мне 85 лет, и я крепок, значит, что он имеет в виду? Что он хочет идти воевать, и он хочет завоевывать самую трудную область, где живут великаны и города большие, укрепленные, которые невозможно взять. Но он верит, что Творец будет с ним, и он их изгонит. То есть Калев просит дать ему землю в надел, которую завоевать труднее всего. Причем он не просит плодородную землю, а он просит как бы работу для себя. И вот если мы возьмем это как трактовку, ну вот такую на духовном уровне, что он хочет сделать большую работу, чтобы изгнать, ну вот самые вот эти другие народы, вот то, что труднее всего изгнать, и он готов на эту работу, понимаете, то есть это какое высокое он на себя духовное обязательство берет. То есть именно Анаким – это большие, сильные, самые сильнейшие желания, которые пугают нас одним своим видом, и с которыми человек считает, что он вообще не может бороться. И Калев берет на себя и на свое колено, свой род, он берет эту вот ношу, так сказать, с этим бороться. Почему? Потому что он знает, что у него есть связь с Творцом. И есть цель, которую он обязан всем раскрыть. Он говорит, я хочу воевать. Потому что Всевышний раскрывается только на противостоянии положительных и отрицательных сил, которые он специально как бы для этого и создал. То есть завоевать Хеврон – это именно вот сделать вот эту колоссальную духовную работу. Я понятно объяснила, потому что это немножко трудное такое вот момент, понимаете, мы привыкли к материальному объяснению, а здесь говорится о том, что на духовном уровне говорит нам Тора, что нужно делать в Эрец-Исраэль, нужно проводить духовную работу, нужно изгонять вот эти народы, которые являются символом нашей слабости и нашего отдаления от Всевышнего. То есть всякое, мы знаем, что всякий грех, всякое дурное влечение, всякая дурная, так сказать, дурные желания, это нас отдаляют от Всевышнего. Значит, для раскрытия, для приближения к Всевышнему, для его раскрытия, нужно их изгонять. И вот их нужно было изгнать. Но пошли на то, что таки не изгоняли у нас в материальном мире. То, что нужно эти народы изгнать на материальном уровне, это остается в силе. То есть то, что Тора говорит нам в пшате, мы не должны, вот как, знаете, делает там Раф Лайтман, что он пшат как бы отметает из исполнения заповедей, вот все, что касается материального мира, он отметает, а давайте только о духовном. Так хорошо, сидя на диване, и о духовном. Как Раф Кушнир говорит, за чашечкой кофе, и о духовном это очень приятно. Он просто из себя выходит при таких вот... еще с бокалом шампанского, это очень, так сказать, все-все любят. Вот. Значит, то есть, что мы читаем вот в этой главе Дворим? Мы читаем о том, что для того, чтобы осуществить план Всевышнего, который он осуществить ту работу, которую он доверил народу Израиля, мы должны не просто завоевать Эрец-Исраэль, не просто изгнать все народы на материальном уровне, мы должны изгнать из себя, мы должны работать над своим моральным уровнем, вот как Калев взялся, например, за самую трудную работу. 85 лет, да, и работать над своим духовным обликом. Значит, теперь посмотрите, что мы делали вот на протяжении всего существования Эрец-Исраэль. То есть не Эрец-Исраэль, извините, а Израиля с 48 года. Значит, во всех случаях мы не изгнали, когда... Еще раз я повторяю, Всевышний нам на блюдечке с каемочкой даже преподнес возможность изгнать арабов, оставив таким образом проблему на все поколения и физическую угрозу, которая осуществлялась постоянно. И евреи не могли себя чувствовать. Но мы чувствуем себя в безопасности. Но на самом деле евреи постоянно с тех пор погибали в своей собственной стране. Теперь, когда была война 67-го года, это наша, ну, наверное, самая победоносная война. Но вот Раф Ильяву Бен-Ашер, это по-простому для меня он Илья Чернявский, сын имени Чернявской. Так у него даже цикл, вот он сейчас во время войны, знаете, то есть настолько видно ему, это вот уже, ну, просто нет сил терпеть. И так он переживает. Он с самого начала войны на северной границе. Он рав-пулеметчик, как говорят про него. А он сделал такой цикл лекций. Наши войны, которые... которых мы побеждаем во время войны и проигрываем после войны. То есть после каждой войны мы остаемся с позором. Что было в 67-м году? В 67-м году мы освободили, сейчас мы говорим о Хевроне, да? Мы освободили Хеврон. Раф, вы меня сейчас исправите, Горен, да? Он был командующий раввином этого армии в то время. Он мчался на там, военном джипе. Он мчался, чтобы войти первым в Хеврон и получить эти ключи от города, которые, конечно же, ему преподнесли. Даже вообще речи не было ни о чем. Что дальше было? Мы отдали Хеврон. То есть с одной стороны, это физическое действие, да? А сколько погибло евреев в Хевроне? Я не буду сейчас, не хочу говорить. Я была много раз в Хевроне, в Кирьят-Арбе, оттуда мы ходили в Хеврон или прямо ехали в Хеврон. И Мучник нам делал такие экскурсии особые. И в этом музее погрома мы были. Это невозможно вообще думать даже об этом. По-моему, это то ли Раф Кук, то ли кто-то из вот таких людей после такого уровня, когда ему рассказали о погроме 29-го года, когда вся община Хеврона, она прекратила свое существование. Но это было до государства Израиль, но это продолжилось и дальше. То он просто потерял сознание. Вот. Значит, мы отдали Хеврон со всеми вытекающими последствиями. Когда мы завоевали Храмовую гору, это был такой вообще подъем. Это солдаты, раввин, они плакали, целовали эти камни с Котеля. И даже невозможно представить себе, я не могу себе представить, что они чувствовали, когда Моше Даян сказал, что не нужен нам этот Ватикан, а хаедимные раввины, с ним согласившись вместе, отдали это Иорданию. Вот это вот говорит, вот эти материальные действия, они говорят о том, какой наш на самом деле духовный уровень. Понимаете? И то, что сейчас вот происходит, вот эта вот дискуссия о том, что будет в Газе, что, например, Раф или Ягу бен Ашер, ему задали короткий такой, было у них одно время, такая рубрика «Один вопрос Раву». И у него была такая короткая на несколько минут его выступление, что такое наша победа в Газе должна быть. Это полное уничтожение Хамаса, это образование еврейских поселений, и это поощрение эмиграции, но эмиграции арабов, денежное там поощрение, какое-то любое поощрение, короче говоря, скажем, ну, таким другими словами, это полное изгнание арабов из Газы, которая является нашей территорией. И вот это вот должно там быть на самом деле. Когда было размежевание, этот Наткут, и когда он таки осуществился, и там все плакали, сидя, ну, кто не смог остаться вот уже на последние дни, когда армия выносила там и выводила жителей, видели это по телевизору, все сидели, плакали, а потом уже не могли мы сидеть поодиночке, и все там собрались в одном месте. И вот моя подруга Инна Разумовская, может быть, кто-то знает, она тай поэтесса и переводчик очень сильный, сейчас третью степень делает в Бар-Илане по ивриту. Она пришла, так ленту вот такую вот надела, и на ней написала «Шув на шув, леколи шув». То есть снова вернемся в каждый Ешув. Вот это вот была мечта этих детей Газы, что когда-то мы вернемся. И вот сейчас, знаете, если эту мечту... Сейчас вот есть шанс осуществить это, сделать правильно. И если сейчас опять их оставить вот в таком ужасном разочаровании, это очень плохо отразится на народе. Не говоря о солдатах, которые жертвуют своими жизнями для того, чтобы освободить Газу. И, в общем, я даже представить себе не могу, как это будет. Но на духовном уровне Это правильно, потому что мы должны изгнать другие народы с нашей территории. И тогда, то есть это будет означать, ну, как бы повышение нашего духовного уровня и стремление нашего духовного уровня ко Всевышнему, потому что мы будем делать то, что Всевышний от нас хочет, то, что написано в Торе, то, что написано в пророках. Каждый раз, когда мы делаем, ну вот говорят, много говорили о том, что, ну, тогда в 48-м году были всякие политические причины, еще такие, сякие, ну вот я вам рассказывала о некоторых. Но когда человек начинает думать, что он же тоже умный, что вот он тоже что-то понимает, ну, сейчас такая ситуация, всегда получается плохо. Ни одного случая не было, чтобы получилось хорошо, если это противоречит Торе. Потому что в Торе написана инструкция, как жить. А если ты так не делаешь, значит, получается плохо. Вот это вот, так сказать, то, что я хотела сказать в отношении того, с одной стороны, как мы сами, каждый отдельный человек, независимо от войны даже, как он должен жить, то есть стараясь свои желания направить ко Всевышнему. Это не значит, что он не должен получать. Хава Купермана, она всегда это подчеркивает, и она тоже об этом сказала. Это совсем не значит, что мы не должны получать какие-то удовольствия такие, которые то, что мы любим. Наоборот, обязательно быть веселыми, быть жизнерадостными, оптимистичными. Но главное направление наше должно быть, так сказать, туда. И каждый раз... И работать над тем, чтобы изгнать вот эти вот все отрицательные качества. И над этим нужно тяжело работать каждому человеку. Но вот когда начинают писать посты, меня это просто бесит, я вам скажу честно, что, ну, о том, что там про войну, что вот воевать, что нельзя прекращать войну. И некоторые... И появляется сразу какое-то такое мнение. Да что там война? Нам надо молиться и над собой работать. Все. Нет. Потому что Тора, у нее четыре уровня, начиная с пшата и кончая каббалистическим. Сод. Так вот, ее нужно понимать и выполнять на всех четырех уровнях. Знаете, когда рассуждаешь там о высоких материях, это очень приятно. Можно не идти воевать, а сидеть, читать Таилим и молиться. И значит, когда-то будет хорошо, наверное. А пока пускай там теракты, пускай ракеты. Ну, что делать? Мы все вместе скажем молитву общественную, и, наверное, ракеты пролетят. Понимаете, что я хочу сказать? Значит, вот здесь, вот что нам говорит на самом деле, вот эти вот короткие пасук, который связан с Калебом, что он получил надел, просил и получил надел в Хевроне. Вот. И еще я хотела, осталось у нас время, еще я хотела сказать, минуточку, чтобы не забыть. Да, я хотела сказать, что такая есть идея. Я ее услышала первый раз, то есть прочитала у Рава Тальберга, ну вот, как я это называю, субботние послания Рава Тальберга. Так у него в какой-то главе было, что вот он говорил о том, что человек не должен зацикливаться на какой-то идее или на каком-то желание или на каком-то плане, который потерял актуальность. Ну вот, смотрите, нас Всевышний ставит иногда в очень разные ситуации. Поскольку тут в основном близкие мне люди присутствуют, я приведу пример из своей жизни, который очень хорошо это описывает то, что я имею в виду, но очень лично. Я, когда выходила замуж за человека, с которым мы мечтали пожениться 18 лет и испортили, так сказать, каждый сам себе жизнь за это время. И вот, наконец, мы поженились. И у нас было такое, знаете, ощущение, что вот бывают чудеса на свете. И вот произошло чудо, что мы встретились, мы смогли пожениться. И сейчас мы будем строить семью. И мы только делали, что высчитывали, сколько мы детей успеем родить. Уже у нас возраст был не молоденький. Я родила Анечку в 40 лет. И мы только высчитывали, сколько мы... И у меня даже пропал интерес вот к науке. Ну, не то, что интерес. Я не вышла уже, когда могла, на работу в институт, где меня ждала там замечательная должность старшего научного и лаборатории, и все. Потому что у меня уже была другая мечта и другое стремление. Я хотела строить семью, и я все для этого делала. И вот через не прошло меньше 5 лет, и муж неожиданно умирает от онкология очень активная, которая, оказывается, у него была еще до нашей свадьбы, но как-то приостановилась, видимо, на положительных эмоциях, а потом все-таки. Вот. Вот для меня это был полный крах, понимаете? У меня было ощущение, что нет смысла вообще жить дальше, потому что чуда не бывает. Сказки не бывает. И ничего хорошего, значит, дальше не ждет. Нет, у меня пропало желание жить. Несмотря на то, что я знала, что дети, мама мужа осталась со мной. Я была единственная ответственная за нее. Но по существу я не хотела жить. И из-за этого у меня заняло 2 года, чтобы поехать в Израиль, хотя мы собирались, он умер перед тем, как мы собирались уехать. Но вот сейчас, когда я смотрю, то есть я была зациклена на той идеи, которая вот по объективным причинам она уже была не актуальна, понимаете? То есть не актуальна в том смысле, что ее невозможно было уже сейчас вот, ну, вот так вот напрямую, как я мечтала реализовывать. Но надо было понимать, что это значит, что Всевышний для меня что-то другое приготовил, что он от меня хочет сейчас что-то другое. Но, во-первых, тогда я вообще даже слово Тора не знала. Когда муж умирал, так он попросил меня, ну, он такой галахический еврей был, он попросил меня принести Библию, где было бы написано на иврите. Знаете, она у него лежала на кровати до его смерти, до момента его смерти. Раввины, у которых я гиюр проходила, я им это рассказывала. Ну, они все спрашивали, все подробности. Я им это рассказала, на них это произвело колоссальное впечатление. Они даже пошли между собой советоваться и сказали мне, что он сделал чуву таким образом. Знаете, как можно по-разному чуву сделать. Так вот, передо мной была Эрец-Исраэль, понимаете? Но я понятия не имела вообще, куда я еду, и я не знала Торы, я ничего не знала. Но Всевышний для меня приготовил совершенно, так сказать, совершенно другое, и то, что сейчас я считаю действительно смыслом своей жизни и целью жизни, и чем я живу, и, понимаете, но я была зациклена вот упорно вот на этой идее создания семьи, а раз нет, то нет, все. И вот это вот описывается здесь, в главе Дворим, как нужно понимать вот этот вот, для чего такой вот этот пасук введен. Значит, сейчас я вам прочитаю. Значит, Бог им сказал, что никто не войдет, все тут умрут и так далее. А когда они это услышали, и да, и будете тут 40 лет ходить. Но когда они это уже все услышали, так им это, конечно, сильно не понравилось народу. Что каждый из них умрет, и вообще 40 лет, и только дети войдут. Что ж это вообще такое? А вы развернитесь и отправляйтесь в пустыню по пути к морю Суф. А море Суф, как вы помните, это там прямо недалеко от Египта. Это то море, которое расступалось, когда они выходили из Египта. И отвечали вы. Это я читаю как бы не первоисточник, в смысле книгу Бамидбар, главу Шлах, а нашу главу Дворим. И отвечали вы и сказали мне, согрешили мы пред Богом, мы пойдем и будем сражаться, как повелел нам Бог, всесильный наш. И взяли вы каждое оружие свое и дерзнули подняться в горы. Но Бог сказал мне, скажи им, не поднимайтесь и не сражайтесь, ибо нет меня среди вас, дабы не были вы повержены врагами вашими. То есть все, ситуация изменилась. Уже вот эта цель идти воевать, ну там и морей были у них на пути, идти воевать с морями, сейчас она не актуальна. Все, эта цель уже прошел этот момент. Нужно делать что-то другое. Ну, как понятно, что в этом другом тоже был большой смысл. Вот эти 40 лет, что они ходили, они учили Тору, и молодое, они вырастили новое поколение родилось, которое уже, да, могло войти в Эрец-Исраэль, у которого были необходимые качества. И, ну, много чего они учились доверять Всевышнему, они через кризисы, преодолевая кризисы, они становились народом. Но были другие задачи, очень важные, необходимые просто, которые нельзя было не пройти. Но они вот, значит, у них в голове была вот эта вот, так сказать, цель, которую уже отменил Бог. И говорил я вам, но не послушали вы и не исполнили повеление Бога и дерзнули подняться в горы. И выступили эморреи, жившие в тех горах, против вас и преследовали вас, как делают пчелы, и поразили вас у Сеира до Хормы. И вернулись вы и плакали опять перед Богом, но не услышал Бог голоса вашего и не внял вам. И провели вы в Кадеше многие дни, столько же дней, сколько вы провели раньше. Ну, а потом уже они сделали, как было сказано, и развернулись мы, и отправились в пустыню по пути к морю Суф, как говорил Бог мне. И обходили мы гору Сеир многие дни. Знаете, вот это нам, с одной стороны, говорит очень много о нашей личной жизни, потому что такие ситуации, вот эти вот кризисы, когда меняется цель, когда меняется ситуация, и ситуация может измениться цель, но это не значит, что это поражение, это не значит, что это крах, а это значит, что Бог имеет в отношении нас какую-то другой план. И этот план не хуже, а может быть и лучше в каком-то смысле. Но мы упираемся и противимся, и делаем очень много вреда себе и окружающим, когда мы упираемся вот в этот план. И точно так же сейчас, в смысле нашей актуалии, в 1948 году, когда возникало, ну, когда был договор этот про образование государства Израиль, там была речь об образовании двух государств, еврейского и арабского. И было, ну, там было, то есть мы согласились на ужасных для себя условиях. Мы согласились на крошечный, но в кавычках, Израиль, который не был территорией Израиля. Вот как, все, мы же все завоевали в 1967 году. И Хеврон, и Иерусалим, и там Голаны. И Бен-Гурион пошел на это. Потому что иначе, может быть, это бы вообще не... Все, прошел бы момент, и вообще бы государство не могло быть создано. А арабы отказались. Потому что они хотели все, как и сейчас они хотят все. И они отказались. Но вот эта идея государства для два государства для двух народов, она каким-то безумным образом засела в головах наших левых как бы социалистов. И почему этот договор Осло ужасный произошел? Потому что вот это два государства для двух народов. На самом деле это уже англичане это создали еще до провозглашения государства Израиля. Они сделали Иорданию. Иордания – это Палестина, это наша территория там в основном. То есть уже есть государство арабское. Что только требуется, так это наших арабов переселить в Иордан. Но сейчас почему-то об этом говорят только отдельные такие смелые люди, а на государственном уровне это не проговаривается. Ну, хорошо, неважно. Но вот эта вот идея, которая сейчас совершенно уже не актуальной ситуации. Сейчас, когда у нас арабы внутри нашего государства, и вы все, наверное, 100 раз слышали, какая создаться... То есть это будет конец Израиля. Если сделать палестинское государство, вот все обвиняют, сейчас мы заканчиваем, все обвиняют Нетаньяху, что он вырастил Хамас, что он, значит, шел на то, что он давал деньги Хамасу в обмен на мир. Для чего он это делал? Он что, глупый? Нетаньяху один из самых выдающихся политиков не только современности, а и большого периода истории. Он это делал для того, чтобы противостоять идее создания палестинского государства. Потому что это было бы начало очень быстрого краха Израиля. Потому что удержать безопасность Израиля в этих условиях было бы абсолютно невозможно. Значит, он шел на то, что он поддерживал Хамас как противовес этому идее, ну, как это, к автономии так называемой, где этот бандит Махмуд Аббас. Можно создавать государство только если они едины, да? Значит, то есть он поддерживал существование Хамаса как для того, чтобы не было единства, ну, так называемых палестинцев. Все время говоришь, и приходится говорить так называемых. И нельзя было поднять тему, вот, осуществлять реально это эти два государства. Это была страховка от создания двух государств, так он мог выкручиваться на протяжении десятилетий. Понимаете? А сейчас все равно раздаются голоса о создании двух государств. Ну, в Израиле, кстати, уже мало кто об этом говорит. Даже закоренелые левые уже как-то, ну, стало, знаете, даже немножко неприлично говорить о двух государствах для двух народов. Но, тем не менее, есть такие. Но Америка там, например, они же ставят условия, что они нас будут поддерживать только если мы Байден. Ну, это не Байден, это, так сказать, эти силы демократические во главе там с Обамой, я знаю с кем. Это их условия, чтобы было создано вот два государства. Тогда они будут нам помогать, поддерживать и так далее. Но эти силы, они направлены на уничтожение Израиля. Их цель Обамы – это уничтожение Израиля. Значит, это нужно понимать. Но вот они стоят, уцепившись за вот эту вот уже неактуальную идею. И наши некоторые левые, которые все-таки твердо, так сказать, хранят верность своему делу, они еще тоже на этом стоят. Вот это вот нам здесь говорит Тора, вот этой вот такой совершенно непонятной как бы истории, которую можно было и не рассказывать, непонятно к чему он. Что нельзя цепляться за то, что уже ушло. Ну вот, если кто-то хочет что-то добавить или сказать, я буду очень рада сказать, ну, по теме нашей.
Спасибо большое. И за откровение спасибо. Очень такое личное и очень связано с Торой. Спасибо большое. Трогательно.
Спасибо.
Слышно?
Да, Риночка, спасибо. Я вот когда, знаете, пересматриваю с точки зрения Торы свою жизнь, я вижу, я каждый раз, ну, это делаешь же не один раз, и я каждый раз вот нахожу новые какие-то вот объяснения, понимаете, вот, что все происходило со смыслом. Не было каких-то, знаете, просто вот бессмысленных катастроф. У всего был свой смысл.
Вау. А
Но
еще я подумала, вот эти, это как переходы, это то, что мы говорили до этого. 42 перехода должны быть, ну, есть, должны, не знаю, но есть у каждого. И вот это, наверное, тоже ваш переход был, один из переходов, он болезненный, сильный, но это, да.
конечно, сомненно. Да. Ну, здесь, конечно, эта глава вообще неисчерпаемая. Ну, потому что не только потому, что она захватывает очень большой такой отрезок времени. Еще вот я только очень коротко скажу, здесь совершенно иначе интерпретируется причина, по которой Бог, вы заметили, по которой Бог сказал, что Моше, что он не войдет в Эрец-Исраэль. В главе Бамидбар там говорится о том, что Моше ударил. Ну, это странное, да, правда, объяснение. Я никогда это не понимала и вообще возмущалась. Всегда, что Моше надо было не ударить палкой, а поговорить со скалой, а он ударил палкой, как в первый раз. Вот. И, значит, Бог ему сказал, вот ты, сказать, неправильно сделал передо всем народом, там меня, значит, представил в неправильном свете, вот ты не войдешь. Ну, что это такое вообще? А здесь Маше совершенно другое говорит, что вот вы плакали, значит, и разгневался Бог на вас и на меня. сейчас. Так же и на меня прогневался Бог из-за вас, сказав, ты тоже не войдешь туда. Понимаете, где одно, где другое, это совершенно разные объяснения. Откуда это взялось? Там, где эти события описываются по ходу дела, так там это ничего подобного нет. Но если мы посмотрим сущностно, то на самом деле это одно и то же. Для хождения по пустыне, для вывода рабов и образования народа и передачи Торы нужен был лидер одного типа. А для того, чтобы войти в Эрец-Исраэль, там сражаться и организовывать там жизнь, начинать там жить реально, в реальной ситуации, не в сказочной, которая у них была 40 лет, нужен был лидер другого типа. Мы это называли качество анава и хуцпа. Моше был представитель качества анава. То есть его беспрекословно слушали, потому что рабы к этому приспособлены, они слушают своего хозяина. И они могли слушать, они могли учиться у него. Он им преподавал Тору. А то, что там они периодически бунтовали, это Раф Тальберг, например, как психолог, он это объясняет тем, что они были, ну, в стрессе постоянном, переутомлены. Ну, и при этом еще и рабы, потому что раб, он все валит, так сказать, на своего хозяина. Сам ни за что не ответственен. Вот. А для того, то есть ударить по скале, это, так сказать, это подчинение. Вот они были приспособлены к подчинению. Но там подчинение, оно было и в хорошем смысле, что они эффективно учили Тору, что они там менялись, как-то научились доверять Всевышнему, ну и так далее. Беспрекословно слушались Моше. И Моше был такой же лидер, который, он благодаря этому качеству своему, Нава, он только и мог получить Тору, что он ничего не изменил, не добавил, не убавил. То есть вот то, что ему дали, то он, так сказать, получил и передал. А хуцпа – это когда человек, с человеком так уже не надо разговаривать, ему нужно отвечать на его вопросы, нужно ему объяснить, нужно дать ему возможность самому прийти к этому решению. То есть научиться быть хозяином в своей земле. Они переходили в свою землю. Они должны были научиться быть хозяевами своей жизни, хозяевами своей земли. Это не значит, что должен быть этот, ну, хаос и не полное неподчинение никому. Но брать ответственность и действовать нужно самим. Так вот, и лидеры были не того типа, и народ был, который нельзя было перевоспитать, арабский. Значит, так вот, то, что Моше, с одной стороны, значит, он ударил палкой, тогда это в первый раз это было нормально, а вот сейчас уже, когда уже вот перед вхождением в Эрец-Исраэль это произошло, он не должен был ударять, он должен был сказать скале, то есть поговорить с ней, понимаете? Ну, как бы убедить ее, что нужно дать воду. Это первое. А то, что здесь он объясняет, что на меня разгневался, то тоже он не должен был посылать разведчиков. Он не должен был... И вел он себя, понимаете, как он все время, когда эти разведчики там хулили Эрец-Исраэль, он молчал. Между прочим, говорили только Калиф и Йошуа бен Нун. Моше, я прочитала внимательно в главе Шлах, только когда Бог сказал, что сейчас я уничтожу этот народ поганый, то тогда Моше и Аарон упали на землю и стали, значит, просить не уничтожать, а народу говорить, что вы согрешили. Понимаете? То есть здесь Моше проявил, ну, он как бы частично, он как бы солидаризировался вот с этими главами колен, которые изначально решили не входить. Он-то, это вся его цель его жизни была войти в Эрец-Исраэль. Но повел он себя, вот как бы их поддерживая. Понимаете? И все по той же причине. А Йошуа бен Нун и Калев, они пошли против всех. Они взяли на себя ответственность. Они не побоялись, понимаете? Они выступили против. То есть они проявили качество хуцпа. А Моше с Аароном проявили качество анава. Вот, ну, это так, так сказать, еще коротко. Все, дорогие мои, я поставлю сейчас ссылку, там должна быть какая-то очень интересная лекция, я забыла какая, уже столько всего интересного, но у нас есть еще время до нее. Сейчас не хочу ваше время занимать. Но я поставлю ссылку, кто значит, захочет, можно послушать. Это из уроков, которые Аня Парнис организует из истории еврейского народа. Вот. Ну, давайте будем держаться, давайте будем сильными, стойкими и стараться извлекать для себя уроки и их как-то, ну, как бы в себя, ну, как ладаат, вот это знание свое превращать в качество ладаат, то есть когда это входит в нас и становится частью нас, и мы уже становимся другими, то есть мы уже здесь начинаем меняться, действовать как-то иначе, правильнее. Вот то, что от нас и хочет Всевышний, это через Тору. Вот желаю, чтобы у нас
спасибо большое.
Безопасно, так сказать, всем безопасности. Я не говорю, что я желаю мира и спокойствия. Я этого сейчас не желаю. Но я желаю, конечно, безопасности. Вот и шаббат шалом.
Шаббат шалом. Спасибо большое.
Всего доброго.
Всего хорошего.
Спасибо большое. Спасибо.